вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы его работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. К сожалению, по всей видимости, коронавирус захватил не только нашу планету, в смысле живых людей, но он захватил и компьютерные сети, социальные сети, интернет и так далее, потому что наш гость, друзья мои, который должен был подключиться к нам уже давно, и вы видите, даже сзади него написано, сзади меня написано «Раскатов лучше». Мы ждем Евгения Раскатова, настоятеля церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге, и никак не можем его дождаться. Я все-таки надеюсь, что он появится у нас рано или поздно, мы их ждем с нетерпением, потому что эфир сегодня должен был быть весьма интересный, друзья, но в любом случае, если даже этого не получится у нас, если мы не дождемся Евгения Раскатова, мы попробуем провести этот эфир сегодня с вами, и он называется «Бог для слабых, а я сильный», и, естественно, мы будем говорить с вами о скептицизме нашим и наших друзей, товарищей, родственников, тех, которые не верят в Бога, может быть, или, по крайней мере, делают вид, что не верят, потому что, если честно, я лично крайне мало в своей жизни встречал таких истинных атеистов, что называется, те, которые действительно по-настоящему в Бога не верят. Многие же люди, допуская устно, что Бога нет, на самом деле глубоко в душе в нем вовсе даже и не сомневаются, друзья, и на самом-то деле в него верят, но, по всей видимости, либо обижены на него, либо им не хватает каких-то дополнительных аргументов, либо им не нравится тот Бог, которого мы с вами им презентуем, поэтому они и сомневаются в Боге, но на самом-то деле, возможно, им не хватает всего лишь чуть-чуть для того, чтобы поверить в него. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, напишите мне, как меня слышно, и даже если, друзья мои, сегодня не будет у нас гостя, а мне будет весьма и весьма жаль, если это случится, даже если не получится у нас, мы, я надеюсь, с вами проведем эфир неплохо и вместе. Бог для слабых, а я сильный, так называется и наша сегодняшняя трансляция. Если у вас когда-либо были сомнения такого же плана, пожалуйста, поделитесь с ними в комментариях к этому эфиру, обязательно поставьте лайк, сделайте репост, потому что, поверьте мне, я сегодня нахожусь в крайне стрессовой ситуации, несмотря на мой внешний вид, потому что гостя, которого я очень хотел сегодня увидеть, так и нет. И, наверное, мне сегодня будет непросто провести ближайшие 50 минут, но я уверен, что с вашей поддержкой, с вашей любовью, которую я прямо сейчас ощущаю, мы, тем не менее, сможем провести этот эфир, друзья, несмотря ни на что. Жанна пишет «Бог для слабых, и все люди слабы», пишет она, но ты знаешь, Жанна, спасибо тебе большое за комментарий, который ты оставила, но масса людей есть, которые вполне способны решать свои проблемы самостоятельно, как они думают, и тем не менее, утверждая это, они отрицают для себя, может быть, необходимость Бога. То есть вполне возможно, они даже его не отрицают, Бога как Бога, да, но тем не менее, друзья мои, они не хотят признавать Бога, который решает их проблемы. То есть, опять же, я подчеркну, они не отрицают самого Бога. Они просто отрицают необходимость Бога для своей собственной личной жизни. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, попробуйте поучаствовать в этой передаче с вами комментариями, на которые я буду отвечать. Вполне возможно, я сейчас действительно коснусь каких-то вопросов скептиков, которые были задаваемы мне чуть раньше, или, может быть, я расскажу свою историю жизни, потому что, друзья мои, мы все еще пытаемся дождаться нашего замечательного друга, товарища, брата, друзья мои, во Христе, настоятеля церкви Святой Анны, Литуранской церкви Ингрия в Санкт-Петербурге, Евгения Раскатова. Раскатов, ты лучший в любом случае. Я тебя люблю, я тебя обожаю, я тебя уважаю и понимаю прекрасно, что, возможно, какие-то технические проблемы, с которыми мы никак не можем сейчас решить их, да, коронавирус завладел интернетом и всем остальным, но, тем не менее, может быть, у нас что-нибудь получится, и мы сегодняшний эфир проведем достаточно комфортно для всех вас, и несмотря на то, что гостя в студии у нас, виртуальной в студии у нас нету, тем не менее, мы сможем каким-то образом продуктивно его провести. Я нахожусь сейчас в здании Санкт-Петербургского христианского университета, друзья мои, Санкт-Петербургского христианского университета. И каждый из вас, кто живет в Санкт-Петербурге, либо в любом месте на территории Российской Федерации ближнего зарубежья, на самом-то деле и желает, кстати говоря, получить хорошее образование, может это сделать в Санкт-Петербургском христианском университете. Здесь одно из самых лучших, наверное, на постсоветском пространстве учебных заведений, которые преподают, рассказывают людям о Христе и готовят из них служителей самого разного плана. Давайте попробуем с вами тогда пойти самостоятельно, не ожидая Евгения Раскатова. Если он появится, слава богу, если нет, то, к сожалению, мы вынуждены будем двигаться без него. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии, задавайте какие-то вопросы, которые вам были бы интересны. Например, вы хотели давно спросить меня о чем-то, но боялись спросить. Вот у вас сейчас есть уникальная возможность для этого. И Жанна Михайлова, которая очень-очень любопытный человек, вполне может сейчас задавать мне свои вопросы, которые она так хотела задать сегодня, потом все отменилось, и тем не менее, друзья мои, мы продолжаем этот эфир, и, возможно, сейчас, именно сейчас мы сделаем ту трансляцию, которую и хотели сделать. Пожалуйста, напишите меня, видите ли вы меня или не видите, смотрите вы меня или не смотрите, поставьте плюсик, если вам видно меня, либо совершенно, друзья мои, вы не видите меня, потому что пишут, что какие-то проблемы вообще на линии с Zoom, поэтому что-то не идет, друзья. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы сможем сегодня провести сегодняшнюю трансляцию. Я сейчас так. Евгений Раскатов говорят, что у нас проблемы, даже не у нас, а проблема в самом Zoom, и, возможно, сейчас они решатся, эфир перезапустится, и ты сможешь зайти в нашу сегодняшнюю трансляцию чуть позже, буквально через несколько секунд, минут, я тебе об этом обязательно напишу. Вы знаете, в моей жизни никогда не было ситуации, когда я считал, что Бог для слабых, и мне Он совершенно не нужен, да, Бог. Я всегда с детства, с самого буквально своего рождения считал, что иметь отношения личные с Богом, это, ну, на самом-то деле, вполне естественно для человека, состояние, скажем так, да, иметь отношение личное с тем, кто гораздо выше тебя, кто создал эту вселенную. Буквально никогда в детстве я не сомневался в том, что Бог действительно есть, и Бог должен иметь с нами какие-то взаимоотношения, вернее, не должен, а Бог хочет иметь с нами эти взаимоотношения, а мы должны иметь с ним взаимоотношения, как с нашим Богом-спасителем. Жанна пишет в своей жизни, ему будет сложно понять, насколько он на самом деле слаб. Она пишет про того человека, который... Мне пишут сообщение, да, очень забавно и весело, но, к сожалению, пока эфира нет, друзья мои, не знаю, что делать, не знаю, все буквально висит. Итак, первый вопрос, который пишет нам человек, скептически настроенный к верующим. Если Бог апогей любви, зачем Он создал ад, сбросив в его огненную пучину свое чадо? Это очень хороший вопрос, на самом-то деле, но показывает, что человек, его задающий, скорее всего, воспринимает как Бога, так и себя, так и мир вокруг себя достаточно однобоко, достаточно не имеет полной картины, грубо говоря, да. Бог действительно апогей любви, именно потому что Он есть любовь, хотя надо отдать должное, потому что Бог не только любовь, да, потому что любовь Бога – это одно из Его качеств, но далеко не единственное. Бог также справедливый, Бог также святой, Бог праведный. И, например, именно Его справедливость и праведность заставляют кого-то посылать в ад, и то не потому, что Он хотел этого сделать, да, а потому что человек, грубо говоря, сам отказался. То есть, грубо говоря, если вы считаете себя потенциальным жителем ада, то вам нужно сделать простую вещь. Да? Написано в Священном Писании, что Бог всем повсюду повелевает каяться, и человек, покаявшийся, искренне пришедший к Богу, уж точно совершенно в ад не попадет. Да? Если же вы не хотите каяться, если вы не хотите приходить к Богу, если вы не хотите жить по Его воле, то, ну, сложно обвинять властелина этого мира в том, что он посылает вас, ну, в тюрьму, да, грубо говоря. Только тюрьма – это вечная. Поэтому мне кажется, что этот вопрос не совсем правильный, не совсем справедливый. Бог действительно любовь, но даже если вы сами, конечно, любите свою, не знаю, там, жену или своего мужа, вы не будете в состоянии терпеть от вашего супруга или супруги бесконечное нарушение, не знаю, там, супружеской верности, да, бесконечное попирание в вас, унижение, оскорбление вас, буквально не обращение на вас никакого внимания, то есть полное игнорирование вас как личности, как мужа или как жены, ну и так далее и тому подобное. В конце концов, вы этот брак в любом случае расторгнете, либо он расторгнется сам по себе, если ваша жена или муж от вас уйдет. Ровно то же самое происходит и здесь. Бог, конечно же, любит вас, да? Бог, конечно же, готов. Бог, конечно же, готов. О, а у нас появился Евгений Раскатов, и мы сейчас отлично проведем время с ним. Привет тебе, Евгений.
Привет, Влад.
Я пытался заболтать самого себя в ближайшие вот эти вот 10 минут. Ты видишь, у меня написано «Раскатов лучше» в зале, видишь?
Я вижу даже два раза.
«Раскатов лучше», потому приятно. Что я ждал и надеялся на то, что ты все-таки войдешь, и вот эта надпись с моей спиной, она притянет тебя ко мне, и это случилось наконец-таки. Да, но такое бывает, друзья мои, что вот это все эти новомодные штучки, типа Zoom, они нас подводят даже без нашего желания. И это о чем говорит, друзья мои? О том, что очные встречи, очное общение с глазу на глаз – это гораздо лучше, нежели чем общение виртуальное. Так, все верно, говоришь, Влад, пишет Жанна. О, Евгений Раскатов с нами, наконец-то мы его дождались. У нас Евгений Николаевич, сегодняшняя трансляция называется очень просто. Бог для слабых, а я сильный.
Mm-hmm.
Бог для слабых, а я сильным.
Очень просто.
Очень просто. Да, и мы будем говорить, собственно говоря, о скептиках и об их вопросах. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь в своей жизни, хотя я тебе этот вопрос уже задавал много лет назад, уже много, но тем не менее, ты когда-нибудь относился к Богу и к религии вообще вот именно таким образом? Бог для слабаков, а я на самом-то деле сильный, успешный, образованный, умный парень, красивый, статный, спортивный, и мне он совершенно ни к чему и не нужен.
Вот, честно говоря, не уверен. Было время, когда я был атеистом, но вот я не думаю, что это было главной причиной, что вот я сильный. Вообще вот, ну, не знаю, вот мне кажется, вот именно вот так не было. Но я регулярно от других такое вижу и слышу. И тут был интересный случай. Одна девушка, которая так говорила буквально, это было позавчера, вот, знаешь, воскресенье, вот, ну, о том, какая она сильная, какая она со всем справляется. Спустя, вот у нас был такой библейский урок, и она там об этом говорила. А спустя время, когда все ушли, она со слезами вернулась и давай реветь, как у нее на самом деле, ну, как ей тяжело, как она ищет эту опору, как она надеется, что вот кто бы ей помог в этой жизни. Вот. И если даже мы встречаемся с таким, это вообще, ну, с таким заявлением, это, в общем-то, ни о чем не говорит. То есть, может быть, пройдет полчаса, и вообще все изменится. Или, во-первых, это может быть неправда. А во-вторых, пока мы здоровы, пока мы, не знаю, сыты, пока люди вокруг нас точно так же здоровы и сыты, и есть где жить, ну, короче, тогда, конечно, ну, есть деньги. Легко говорить о таких вещах, ну, тем более легко обмануться, что ты, тебе все подвластно, у тебя вообще есть все. Вот, но... Я был не раз свидетелем того, как жизнь людей менялась в одночасье, очень быстро, вот, ну, там, со смертью с чьей-нибудь. Вот был человек, условно, и он обеспечивал свою семью, там, еще ряд целых людей вокруг, а потом его смерть, она вдруг вообще все поменяла, кардинально поменяла. И друзья отвернулись, и те, кто еще недавно был рядом, все ушли, и, короче, все, и жизнь меняется. Поэтому... Ну, в общем-то, не нужно обманываться, что мы сильные, мы уязвимые. Даже если, вот, ну, даже если так в человеческом смысле посмотреть, мы даже здесь уязвимые. Что уж говорить о тех областях, в которых мы, ну, реально ничего не понимаем. Угу. Вот, как-то так.
Пока мы тебя ждали, я сказал о том, что в своей жизни встречал очень маленькое количество таких истинных верующих, истинных атеистов, да, что называется, которые действительно на 100% уверены в том, что Бога нет. И на самом-то деле вот эти истинные атеисты, как правило, очень спокойные и уравновешенные люди, в отличие от тех вот людей, которые кричат, рвут на себе рубаху, на груди Бога нет, там, да, Бог для слабаков и так далее и тому подобное. Как правило, это, наоборот, проявление слабости и, скорее, какой-то обиды, может быть, на Бога и обиды на то, что твои ожидания о церкви и о Боге, твои личные ожидания не оправдываются. Согласен ты с тем, что истинных атеистов очень мало в этом мире?
Наверное, да. Ну, во-первых, ну, трудно понять. Ну, как, видишь, веру человеческую, ну, как бы веру в Бога, ее можно подтвердить. Но вот бывают такие моменты, когда мы встаем перед тем, что мы, ну, свою веру подтверждаем. И мы видим того, что люди по ну, под угрозой смерти или перед смертью даже, они не отрекаются от веры. Значит, все-таки что-то в их жизни есть такое, чего они придерживаются, что для них очень ценно. А дело в том, что ну, атеизм это не то мировоззрение, от которого люди не отрекаются. Вот. И под угрозой смерти, я думаю, что любой атеист, ну, как бы, если он правильный атеист, ему ничто не позволит, ну, какие проблемы? Нужно что там, Аллаха принять, там, без проблем. Там, нужно это, какие проблемы? Вот, поэтому мы никак это не узнаем, и насколько атеисты эти истинные. А тот факт, что в жизни людей вера часто, ну, ярко, ну, явно не присутствует, такое, конечно, есть. Вот, и обычно эти люди себя называют атеистами, то есть, ну, и они воспринимают вообще веру как сборник религиозных догм, которых, ну, или правил, которых они не придерживаются. И вследствие этого, ну, раз мы не придерживаемся, мы атеисты. Вот. Mm-hmm. Вот атеистом я был, но как раз не в силу того, что я не нашел Бога, а наоборот даже, как-то от обратного у меня получилось. Я пытался, есть, ну, такое, скажем, популярное представление о том, что есть разные религии, все они идут на вершину одной горы, все они ведут к одному Богу, это такие разные тропинки. Вот, и я так тоже думал, и я подумал, блин, какой умный, неужели никто до этого не догадался, попробовать объединить все религии. И я попытался это как-то сделать, худо-бедно, и вот все мои попытки, они, ну, либо надо было, ну, короче, отключить логику полностью, либо прийти к тому, что они противоречат друг другу. А единственный знаменатель, к которому они могут быть приведены, это в том, что все, каждый из них по отдельности не имеет никакого значения, ну, никакого смысла, они имеют, ну, это вообще выдумка. И тогда mm-hmm. они очень легко все объединялись в единое целое. И, собственно, я к этому и пришел. Все, наконец-таки я пришел к поставленной цели, я объединил все религии. Они все бессмысленные, в них нет правды. Все, и я решил быть атеистом. Вот, но как-то тяжело, честно говоря, это было. И потом, ну, как бы все равно вот это внутреннее желание, внутренние вопросы какие-то, они не давали покоя. То есть то, что даже если ты атеист, это вообще не, это не значит, что фух, все, я атеист, я успокоился, а Бога нет. Но тогда есть ряд других вопросов, тогда и смысла нету. Тогда, ну, вообще, как бы, тогда вообще, ну, как бы жизнь, она не, ну, не имеет никакого, в общем-то, ну, цели, и тогда это еще сложнее. Мне кажется, атеистом быть еще сложнее. Угу. Вот, поэтому все-таки, конечно, атеистов реально мало.
Ты сказал о том, что для того, чтобы совместить все религии, тебе нужно было полностью отключить логику, не обращать внимания на всякие нестыковки и тому подобное. Но многие считают, например, что, в общем-то, и христианство достаточно далеко от логики, или, по крайней мере, некоторые ее постулаты, они абсолютно нелогичны. Как, например, там, «Бог есть любовь» уже... Мы сегодня немножко до тебя это обсуждали, вернее, пытались обсуждать. Я сквозь дрожь в коленках, да, ожидая тебя, когда же ты появишься, пытался немножко на эту тему поговорить. Вот Бог есть любовь, и, с одной стороны, Бог посылает в ад людей, да? И где же тут все-таки логика, спрашивают эти люди? Как бы ты ответил на этот вопрос?
Ну, вот мама меня любит, почему она меня заставляет делать уроки, есть кашу и убираться в своей комнате? Вот, есть все, ну, неужели она, ну, как бы, это же не любовь. Любовь — это если бы она мне давала конфеты, разрешала бы смотреть телевизор, валяться, играть в компьютер, в телефон целыми днями. Вот это любовь. А другое дело, что мы очень плохо представляем, ну, как бы, как нас Бог должен любить. Вот если бы мы были Богом, мы бы правильно людей любили, а вот Он любит неправильно. А поэтому все проявления, ну, условно, какой-то жестокости со стороны Бога, ну, естественно, мы это определяем как жестокость, мы воспринимаем, что это противоречие. Но на самом деле это не противоречие. Ну, собственно, как не противоречие, например, того, что мама заставляет убираться в комнате. Ну, неужели она вас, или там делать уроки, вот, еще прикрикнет на вас, или чего она еще сделает, не разрешит погулять, или, ну, короче, что-нибудь в вашу жизнь плохое внесет, по вашему мнению. Вот, она это как раз делает, потому что она вас любит. Вот, наше ну, наказание, которое мы имеем, то тоже потому, что Бог нас любит. А что касается ада, это вообще такая тема, которая очень трудно о ней вообще судить, что это такое. То есть мы себе представляем ад как, ну, грешник жарится на сковородке, и его этими самыми вилами тыкают черти какие-нибудь красные. Вот, но мы не знаем реально, что такое рай, что такое ад, у нас нет этого представления. Льюис себе представлял, вот есть такая книга замечательная Клайва Стейплза Льюиса «Расторжение брака», где он описывает, mm-hmm. ну, он как, скажем, как художник описывает ад и рай. И вот в его представлении ад – это место, где возможно, ну, как бы человек при помощи фантазии может, ну, условно, все себе сделать. То есть он представил там, что у него есть дом, он представил, что у него лебеди там из покрышек вырезаны рядом. Вот, пожалуйста. Вот. Но люди, они друг друга ненавидят, и они селятся как можно дальше друг от друга. И это такой большой серый город, который все время расползается в стороны. И где-то там далеко, по его мнению, живет Наполеон, там, ну, короче, где-то недосягаемо. Вот. И это, ну, можно сказать, что люди сами этого хотят. И причем, ну, у Льюиса из... Ну, опять-таки, не нужно воспринимать это как христианский рай ад. У Льюиса из ада ходит туристический автобус в рай, и любой желающий может на него сесть и приехать. Ну, и люди туда приезжают, и их туда заманивают в рай, говорят, ты приди, а все равно есть вот, у них какие-то собственные тараканы, которые мешают им туда пойти, и они хотят остаться жить в аду. В общем-то, это о чем? О том, что рай и ад – это здесь, на земле. То есть это не там, когда мы умрем. Мы здесь. Вот Христос говорит, Царство Божие внутри вас есть. Вот, и как бы мы здесь уже живем, можем жить в аду, можем жить в раю. Вот как получается. А вечная жизнь – это не то, что у нас будет после смерти, а то, что мы уже живем. Мы уже живем вечную жизнь. Вот такая данность. Вот, поэтому если... кто-то уже живет жизнь без Бога, а вот не будет же его Бог насильно заставлять как бы идти в рай. Ну, это в некотором смысле твоя дорога, ты сам отверг то, что тебе Богом было даровано, вот, собственно, чего тебя заставлять-то. Ну, как-то так. Как ты ответил, я слышал, поэтому я не стал повторяться, я с тобой согласен.
Спасибо тебе большое. Вот такой интересный вопрос, который крайне редко задают, на самом-то деле, те неверующие или скептики, с которыми я лично имею дело регулярно, но вот такое, смотри, если все люди на Земле произошли от Адама и от Евы, да, неважно, какого они были цвета кожи, какой национальности и все такое прочее, то откуда взялись все вот эти люди, черные, азиаты, желтые, серо-буромалиновые, все остальные, пигмеи, гиганты, да, которых описывают в Библии, если изначально, как говорят христиане, было всего лишь два человека, да, Адам и Ева?
Слушайте, я слышал это даже с точки зрения биологии. Ну, условно, есть селекция собак, и собаки, они тоже и маленькие, и большие, но их же тоже как бы, когда их разводят, их выбрасывают то, что не нужно, и как бы тебе нужно, условно, маленькие собаки. Если получилась большая, ты ее в сторону, а маленькие дальше как бы спариваешь там. То есть, условно, собаки, и такса, и какой-нибудь дог, они тоже имеют одинаковые корни. Но их вот так вот селекционеры, их вывели специально, вот именно вот так. Вот, пожалуйста, той терьер, вот тебе там какая-нибудь овчарка. И все они от одной собаки происходят. Вот, собственно, так же и люди тоже. То есть вся эта наша и белизна, и чернота, и узкоглазость, и все остальное, оно было заложено в человеке, а потом в силу, может быть, где-то внешних факторов, где-то... Ну, я вообще не как бы... все равно понимаю, что человек черный цвета кожи, это все равно человек. Это не, ну, в общем-то, не этот самый, не птица там, не змея. То есть это, ну, как бы мы все равно, в главном мы одинаковые. То есть у нас два глаза, две руки, в общем-то, да. Так что, а так-то по-разному. Мы сами-то меняемся. Вот с тобой, сколько мы знакомы, ты на протяжении своей жизни очень сильно изменился. Так что, о чем же говорить, когда мы рассуждаем о поколениях людей? Ну, разные поколения, да, всякие бывают, да. Какие были Адам и Ева, мы не знаем. Белые, черные, что-то среднее, не знаю.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайк, делайте репосты. Евгений Раскатов, настоятель церкви Святой Анны, Анненкирхи, как она наиболее известна в народе. Это церковь, уникальная атмосферная церковь в Санкт-Петербурге, лютеранская церковь в Ингрии. Когда-то в ней снимался даже фильм «Брат», когда-то в ней был ночной клуб. Сейчас это то место, которое вы за спиной, ты же прямо в ней находишься, я так понимаю, да, в часовне.
Да, совершенно верно, вот у нас тут есть часовня.
Да, вот, и вы видите прямо одно из помещений этой замечательной церкви, и каждый из вас может легко ее посетить, оказавшись в Санкт-Петербурге, придя туда в любой день, она всегда открыта, и познакомиться с Евгением Николаевичем Раскатовым лично, и пообщавшись с ним об истории лютеранства, об истории этой церкви, ну и задав ему любые каверзные вопросы, которые у вас есть. Обязательно ставьте лайки и делайте репосты. Хорошо, спасибо тебе большое. Почему, если Бог хозяин, ну, Бог — это Бог любовь, и все такое прочее, да, то, опять же, вопрос скептика, да, то христиане часто пугают людей его гневом, да, что вот не покаешься, в ад попадешь, да,
и так далее, и тому подобное. То есть Бог похож больше на какую-то истеричную женщину, чем на властелина этого мира.
Ну, может, христиане похожи на истеричных мужчин и женщин. Вот. Я, например, не пугаю. А есть такая замечательная книга, я не помню, как она называется. Я помню, автор Александр Лауга. «В плену скорбей», по-моему, называется. И там есть очень классная мысль, которая мне близка. А мысль такая, что Бог никого не наказывает, что люди сами себя наказывают. То есть есть, условно, определенные правила этого мира, и если мы не хотим жить, эти правила называются заповедями. Если мы не хотим жить в рамках этих правил, в рамках этих заповедей, то мы имеем то, что мы имеем. Когда-то мы ездили со своим приходом в Израиль, еще недавно это можно было сделать, вот. И был такой у нас момент, мы ехали вдоль красивой дороги, живописной, на юг, в Эйлат, и были около этой дороги красивые горы. Мы едем, и прямо горы, просто чудесные горы. И мы решили остановиться, чтобы выйти около этих гор пофотографироваться. Мы вышли и стали приближаться к этим горам, и вдруг увидели такие таблички, столбики, воткнутые в землю, и на них написано «Осторожно, мины! Дальше не ходите, там мины». И действительно, между Израилем и Иорданием шла война, и там минировали все, и не все мины, в общем-то, достали. И мы как бы дошли до этих табличек, а горы, они дальше. Вот, а таблички, вот они здесь. И вот вопрос перед нами стал, идти дальше на горы или не идти? И вроде как хочется, но с другой стороны, таблички. И вот перешагнуть через эту табличку, это вообще труда не составит. И я уверен, что если мы перешагнули, и пошли. Мы не пошли, но если бы мы пошли, то не факт, что мы подорвались бы на мине. Мы, может быть, прошли 50 метров, никаких мин нету, 100 метров. А может быть, и подорвались бы. То есть шанс маленький, я не знаю, откуда. То есть вот есть табличка, она мне об этом сообщает. И дальше вопрос, условно, веры. Мне эту табличку принять, веру всем сердцем, и как бы следовать тому, что она мне говорит. Или отвергнуть, сказать, так смотрите, здесь же забора нету, а забора там нету. И через эту табличку легко пришли. И вот как бы заповеди, они нам тоже даны, и их очень легко нарушать. То есть они нам даны, пожалуйста, бери, нарушай, бери, переступай. Но потом вдруг мы обнаружим, что мы подорвались на какой-то заповеди, и мы такие, что за фигня, почему так происходит? Так же не должно быть. Дружище, как не должно быть? Что ты взял, что не должно быть? Вот таблички стояли. Так что, как сказать, Богу не наказывает, мы наказываем сами себя. А к тому же, идея Лауги еще стоит в том, что есть зло, которое мы совершаем, и дальше, само понятие наказания, оно в человеческой природе, оно где-то есть внутри. То есть, и мы как бы сами хотим получить за это наказание. То есть нам уже, что заставляет, например, человека, который совершил преступление, идти и раскаиваться, и сдаваться? То есть, неужели, он же мог бы скрыть, мог бы, жить так все время, ему неудобно, он не хочет так жить, он хочет раскаяться, прийти, получить наказание, и, получив это наказание, он выдохнет и скажет, фух, все, теперь я свободен от того зла, которое я совершил, потому что у меня, я получил это наказание, то есть этим наказанием это зло покрыто. И вот человек, он как бы ищет все время этого наказания и находит. А христианство как раз оно о другом. Оно говорит о том, что наказание за все то зло, которое ты совершил, оно уже было понесено. Тебе не обязательно сейчас биться головой об стенку, тебе не обязательно, в общем, это самое, испытывать вечно, тяжесть греха, зла того, которое совершил, потому что Христос, он это наказание понес на кресте. Вот он получил вместо тебя это наказание. И как раз задача христиан не пугать людей, а возвещать прощение во Христе, что мы прощены. То есть вот вообще задача христиан. Так что я не знаю, какие там христиане вам на пути встречаются. Бывают, конечно, всякие, которые...
Они говорят обычно, знаешь, я тебе перебью, пожалуйста. Да. Просто мне то же самое говорили, например, в свое время, как давно. Ты можешь уверовать и обрести вечную жизнь, но если ты этого не сделаешь, то ты будешь вечно гореть в аду. И когда ты приходишь в этом случае к Богу, непонятно, от чего ты приходишь к Богу. От того, что тебе пообещали райские кущи и 50 девственниц, как это есть одна такая религия, которая предлагает, да? Либо ты пришел к Богу от того, что ты испугался жариться на костре этих чертей с вилами, которые будут тебя тыкать. Наверное, это имеется в виду.
Да, я не знаю. Что я вижу, я не вижу, чтобы страха люди этого не боятся. Вот на пачке сигарет написано там, типа, условно, что там, рак легких, страдания, все, что хочешь. Вот. Но ну, людей это не сдерживает покупать. Вот. Также и человек, ну, который привык наслаждаться, ну, то есть, вот как бы грех, он такой, он в нем есть определенное такое вот, как бы наслаждение, которое, в котором как бы ты прилипаешь, тебе трудно от этого отстраниться. И как раз я не вижу, что, ну, как бы людей это не пугает ничего. И те люди, которые приходят, ну, к вере, мне кажется, они приходят, именно поняв Божью любовь, а не то, что он страшный. Ну, я не знаю, раньше, может, так было, но сейчас, мне кажется, страх, проповедь страха, это, ну, это не очень. А бывает, знаешь как, бывает вот как, что вот проповедь звучит, что все там, что Христос тебя принимает, там, все там, он тебя любит, все такое. А потом ты уверовал, и вот когда ты уверовал, все, для тебя Евангелие закончилось, для тебя теперь четкий закон, теперь надо жить так и сяк, и вот ты думаешь, как будто бы Евангелие, оно для неверующих, а для верующих это закон, вот, но... На самом деле и закон, и Евангелие, оно все и для верующих, и для неверующих, и для всех людей. Вот.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. Евгений Раскатов, настоятель церкви Святой Анны, Литуранской церкви Святой Анны в городе Санкт-Петербург. Мы обсуждаем тему скептицизма, но не тему даже, а отвечаем на вопросы скептиков, которые нам сыпятся в комментариях, друзья. И ставьте лайки, делайте репосты. Обязательно оставляйте свои вопросы, которые у вас есть. Может быть, или вы слышали от неверующих. Если вы не верующий или называете себя таковым, то тем более все свои сомнения, которые у вас есть, выливаете в комментариях. Я их обязательно прочитаю. А Евгений Николаевич Раскатов обязательно на них, на эти вопросы ответит. Почему мы всегда утверждаем, пишет человек один, да, почему мы всегда утверждаем, что любой там безнравственный верующий человек, это в глазах Бога, да, он всегда лучше высоконравственного, но категорического такого, может быть, даже воинствующего атеиста.
Угу. Ну, скажем так, потому что мы мерим не... Вообще это правда. То есть, вот откровенно говоря, так и есть. Но потому что мы понимаем, что мы не знаем вообще этих... Как бы мы мерим разные вещи немножко. То есть мы пытаемся измерить разных людей. Условно, низконравственный какой-нибудь верующие и высоконравственные неверующие. Но мы не знаем, какие бы они были, если бы они были, если бы неверующий был в вере, а если бы верующий был в неверии. Может быть, вот это он сейчас такой, ну, верующий, низконравственный, хотя, ну, прям вот таких вот откровенно низконравственных прямо сильно не знаю даже, ну, допустим. Мы не знаем, каким он был бы, если бы он был, не был верующим. Может быть, он был вообще маньяком, и еще того хуже. То есть это у него сейчас, ну, как бы, и даже и сейчас он борется, то есть вот он сражается, вот какой есть. А с другой стороны, мы, опять-таки, не знаем, какой был бы в вере высоконравственный атеист. Может быть, он бы вообще был бы апостолом, еще круче. То есть это все очень, очень непонятно. То есть это действительно очень трудно измерить. И нам кажется, как будто бы, ну, часто, мне кажется, внешнему человеку со стороны кажется, как будто религия – это про то, как себя нужно правильно вести. И если ты ведешь себя условно правильно без нее, то тебе она не нужна. Но в том-то и дело, что религия – это не урок нравственности, и она, как бы, ее цель не научить человека нравственности, а ее цель воссоединить человека с Богом. И когда это происходит, то я вижу постоянно, что люди безнравственные становятся более нравственными. Уж совсем ангелами, конечно, не становятся, но я даже про себя знаю. Я слышал такое интересное, как бы, свидетельство, историю. Такой, знаешь, скептик один спрашивает своего друга верующего. Говорит, вот неужели ты веришь, что Иисус мог превратить воду в вино? Разве такое может быть? А тот ему отвечает, если честно, вот я не видел, конечно, как Иисус воду в вино превращает, и меня там не было, но зато я видел, как Иисус пиво превратил в мебель. Это он сказал про себя, что те деньги, которые он раньше тратил на пиво и пропивал, он на них купил мебель. И вот человек, он как бы видит вот это реальное изменение у себя в жизни. Вот. А так, конечно, очень, ну, как бы, конечно, мы найдем верующего человека, который безнравственный, если мы захотим такого найти, и мы найдем неверующего нравственного, но религия не об этом, это не урок нравственности. Нравственность, ну, если она такая есть, какое-то благочестие, это уже, ну, оно бонусом дается, оно, как бы, ну, можно сказать, где-то в комплекте, где-то есть вообще, ну, как бы, понятие о нравственности. Вообще, как бы, откуда оно берется? Оно в принципе, оно изначально библейское. То есть, ну, вот. Так что это такие, это, ну, мне кажется, это такой вопрос неважный. Ну, как бы, не, потому что мы все безнравственные. Mm-hmm. Мы все грешники, мы все злые. И вот чем, мне кажется, человек, он более нравственный, более как бы понимает вот этот закон Божий, тем, ну, в большей степени понимает, насколько он ему не соответствует. Вот. А я регулярно наблюдаю mm-hmm. людей, которые приходят к нам и говорят, да, я вообще, мне вот, я грешу, нет, вообще никогда, ну, нет, вообще нет. Вот. Потому что они не понимают, что такое грех. Вот. И наоборот, святые люди, как раз они, что такое грех, понимают и постоянно понимают, что они, ну, вот, как раз негодяи, злодеи и все остальное прочее.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы ведем трансляцию и такую милую беседу с Евгением Николаевичем Раскатовым, настоятелем церкви Святой Анны в городе Санкт-Петербурге. Каждый из вас может легко ее посетить. Метро Чернышевская, там буквально 5-7 минут ходьбы от нее.
Да, тем более, мы на этой неделе празднуем 241 год со дня освящения.
241 да. год со дня освящения. Евгений Раскатов почему-то меня еще не пригласил на этот
праздник. Я приглашаю, Влад, тебя на этот праздник. Я тебя приглашаю в четверг в 19 часов. Состоится моя лекция о церкви. И я приглашаю всех скептиков, потому что лекция называется «О церкви атеисту». Вот, я очень надеюсь, что, ну, как бы моя задача рассказать о том, что церковь нам дала как человечеству и что она продолжает нам давать. От какой радости мы отказываемся, ну, называя себя атеистами или кем-то. То есть, ну, может быть, действительно нам церковь что-то очень важное дает, а мы как бы это просто не способны оценить, и мы это отвергаем. Вот, приходите, я вам расскажу, и у вас будет возможность вопросы любые задать, и меня высмеять, опозорить прям вообще, вот прям на сцене Анненкирхе. Это прям вообще, так что всех скептиков приглашаю с большим удовольствием.
Спасибо. Ты сказал про чудо, превращение пива в мебель. Замечательно. Слушай, говоря, вот про чудо, да, буквально вчера я этот вопрос задавал уже другому человеку, но смотри, в Библии, вот у меня даже с собой Библия есть, тут я нахожусь в Санкт-Петербургском христианском университете, у меня вот моя личная Библия здесь находится, вот я так ее покажу прямо, да, Библия, все видят Библию. Вот в этой книге просто на каждой странице буквально написано про разные чудеса. Но сегодня в жизни мы можем увидеть, конечно, превращение пива в мебель, да, или пива в автомобиль, мы легко это можем увидеть, конечно, в нашей жизни, но все-таки в Священном Писании написано немножко про другие чудеса, почему их-то сегодня Бог не хочет делать. Я понимаю, что, конечно, Бог не клоун, там, да, не цирковой артист и такое прочее, но, тем не менее, он и тогда не был клоуном и цирковым артистом, а чудеса все-таки происходили.
Во-первых, я с тобой не согласен, я считаю, что Бог чудеса совершает. Другое дело, что мы очерствели, и мы в этом всегда сомневаемся. Вот. И в этом тоже, ну, как бы такая Божья мудрость. Ведь совершая каждое чудо, он нам всегда оставляет небольшую лазейку для скепсиса. Вот я условно, тебе, ну, как бы, что-то в твоей, ну, в твоей жизни может произойти, что-то может быть очень плохое или очень хорошее, я не знаю. Ты молишься о том, чтобы это, ну, как бы, тебя, ну, условно, есть пара, там, не знаю, молодая, вот я регулярно наблюдаю, что доктора им сказали, что вы не можете иметь детей. Все, то самое. Мы молимся, и потом вдруг получается, что у них ребенок. И как бы это чудо, вот они скажут, это чудо. Вот, потому что, ну, мы со стороны, мы не знаем, мы в ситуации не будем, мы скажем, ну, какое это чудо? Все семьи имеют детей, ну, кому надо, вот, они рожают сколько хотят, это как mm-hmm. наша человеческая природа. Но для них это чудо. Но в то же время это такое чудо, которое оставляет всегда, ну, возможность сомневаться, всегда возможность сказать, что да нет, это просто так получилось. Ну, там, врачи ошиблись или еще что-то. Ну, или там прошла болезнь, всякое бывает. У нас сейчас в это воскресенье девушка одна... У нас вообще такое не принято в лютеранской церкви свидетельствовать во время богослужений, но вчера, ну, в это последнее воскресенье немножко вот эта традиция нарушилась, и после богослужения вышла девушка и рассказала, как она была исцелена от рака. То есть у нее диагностировали рак, вот на полном серьезе, и... Она, ей назначили, сказали, что нужно от 4 до 6 химиотерапии, это точно, там дальше посмотрим. И она пошла, естественно, делать все, что врачи ей сказали, и после первой химиотерапии у нее все прошло. Сделали вторую, и потом еще как бы до кучи сделали третью, хотя, ну, обычно, ну, не менее 4 делают, а у нее после первой все прошло. И, ну, мы молились за нее вот каждое воскресенье, каждую среду, каждый раз на богослужение, вслух, вот, и... она не то что сказала, что смотрите, ну, до какого уровня у нас дошла медицина, вот, что она рак исцеляет, но она действительно видит в этом Божий промысел. Но опять-таки кто-нибудь другой всегда найдет в этом, ну, возможность сказать, что нет, это совпадение, это уровень медицины, это, ну, так получилось, значит, рак не был на такой высокой стадии. Вот. Ну, короче, как угодно можно найти объяснение. Но мне кажется, что в этом как раз есть такой особый Божий промысел, дать возможность тебе сомневаться. Потому что в сомнениях, когда вера побеждает сомнения, вера становится крепче. Потому что если бы действительно мы видели бы чудо такое, ну, серьезное, это бы нас обезоружило. Хотя я не знаю, опять-таки, вот мы опять-таки читаем в Библии про чудо, и мы видим, что есть люди, которые веруют сразу во Христа, а есть, наоборот, те, кто ожесточается против Него, вот, видя то же самое чудо. То есть, казалось бы, то есть силой Вельзевулова ты исцеляешь, вот ему говорят. То есть, ну, поэтому не знаю, вот если вы не видите этих чудес, почему? Может быть, Бог хочет, чтобы вы как бы веровали не поэтому, или наоборот, может, оно вам еще и вредно будет. Так что надо ли оно нам? Вот, но я вижу чудеса, настоящие, каждый день практически, ну вот, ну, регулярно, то есть оглядываясь назад, понимаешь, что, блин, как, ну, потому что это не люди все делают, действительно Бог делает, даже здесь, в Ананкирхе, то есть, ну, постоянно. Вот.
Так что спасибо большое, решаем. Друзья.
Угу. Так, спасибо большое, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репосты, а у нас в гостях Евгений Раскатов, настоятель церкви Святой Анны на Кирочной улице.
Мне кажется, да, это был именно он, Раскатов, написано, что там у меня написано, лучший, Раскатов лучший, это действительно так, Раскатов лучший. Скажи, пожалуйста, Евгений Николаевич, многие люди приходят как к Богу, потому что они чувствуют себя несчастными и надеются, что вот придя туда, они это счастье обнаружат, да, получат это, да, Бог им даст какое-то счастье, неважно, в чем оно выражается. Некоторые же люди говорят, что они, в общем-то, полноценно живут и без Бога совершенно, у них хорошая семья, отличные дети, они получили хорошее образование, они самореализовываются, они добиваются своих целей, и, в общем-то, жизнь у них бьет ключом, они счастливы, Бог им совершенно не нужно. И вот тут у нас спрашивает один человек, как же ему донести, что то, как и в чем, именно в чем, да, он живет, это неполноценное счастье.
Я не знаю, вот я реально не знаю, как, ну, как бы, если человек в чем-то уверен, как до него донести. Но, во-первых, я вас постараюсь убедить в этот четверг на своей лекции в том, что если человек получил, ну, как минимум, если он получил образование, в этом уже Бог поучаствовал, ну, или как минимум церковь. То есть, ну, это уже была сделана работа церкви. И он как бы счастлив благодаря чему? Благодаря тому, что существовала христианская церковь. То есть он уже продукт христианской церкви. Вот хочет он это или нет, даже если он суператеист. Вот, его уже может как бы спасибо сказать, как минимум. Если ему это достаточно для того, чтобы быть счастливым, в этом уже как бы церковь поучаствовала. Но, как сказать, ну, попробуйте доиграть любой из этих сценариев до конца. То есть что вас делает счастливым? Там, ну, к чему вы стремитесь? На что вы деньги? В смысле, на что вы время свое тратите? Ну, и деньги тоже. Вот. И попробуйте представить, что если у вас это будет, ну, там, бесконечно много, то есть если вы там, ну, условно, там, видите цель, там, не знаю, в путешествиях, ну, допустим, вы там все страны посетили, или вы там видите цель, там, не знаю, в доме построили, ну, допустим, вы уже построили все дома, то есть, ну, дальше что, есть ли какая-то, ну, такая, ну, цель, которая способна действительно, ведь, ну, как бы, вот человеческая жадность, она все поедает, то есть человеку надо бесконечно много всего, но вот несколько раз вот я видел людей, которые достигали, ну, не всего, но достаточно многого. И при этом они вот задавались этим вопросом. Ну вот, я достиг всего того, к чему стремятся, условно, 99% людей. И если я, скажем, удвою, утрою там свой капитал, там все, ну, как бы, ну, вот они вообще в финансовом плане, то мне это глобально ничего не поменяет. То есть будет у меня там, ну, условно, там не столько, не там 10 миллионов, а 20. Ну, как бы, и чего. То есть от этого разницы нету. И вот вопрос, если что-то больше, чем ну, материальное, вот, все равно люди пытаются искать, ну, ценность в каких-то духовных вещах. Даже когда они достигнут, они, ну, говорят там, о семье, о любви, о дружбе, о чем-то таком. Так вот, вера, в принципе, это она как раз оттуда. Она как раз, вот эти взаимоотношения с Богом, это уже то, что не поддается никакому материальному измерению. И мы находим очень забавную вещь, что люди, ну, по-настоящему духовные, мы, конечно, с тобой к таким не относимся, ну, я, по крайней мере, они ну, материальным совершенно не живут. Они живут другими целями, ну, чем-то другим. То есть им материальное, оно, ну, оно может какую-то роль играть, но незначительно. Ну, а ту, которую должна, вот мы часто, ну, деньги называем словом средство, вот, собственно, это есть средство для достижения, ну, каких-то других вещей. Вот, это не цель. Вот, поэтому, как показать, я не знаю, тут, ну, как бы, не надо ставить цели вообще всем что-то показывать, вот, мне так кажется. Вот, попробуйте сами действительно для себя это увидеть, и люди, которыми близко общаетесь, ну, или люди, которые вам доверяют, они рано или поздно, ну, мне кажется, сами увидят это. Ну, это, ну то есть, мне кажется, это важнее. Важнее действительно, ну, жизнью это показывать, ну, не высокоморальной, а именно стремлением к чему-то, ну, такому по-настоящему ценному, но не очевидному. Вот мы считаем, что Царство Божие подобно сокровищам, скрытым в поле. То есть это действительно сокровище, это очень ценное, но оно скрыто. То есть и поле с сокровищем, оно не отличается от поля без сокровища. Вот. А мы как бы все время пытаемся мерить полем. Смотри, ну типа условно, чем вот это поле без сокровища с такими же кустами, деревьями и песком отличается от вот этого поля. Тут тоже деревья и песок. И мы как бы говорим, ну да, здесь песка, конечно, побольше. Ну вот, знаешь, ну да, здесь вот по разрытии. Но дело-то вообще не в поле, дело в сокровище, которое спрятано. А оно спрятано. То есть оно не всем видно. Вот. И как-то тут, как это человек увидит, когда это увидит, это уже тут... Может быть, не так много от нас зависит. То есть, ну, конечно, зависит. Мы считаем, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Мы делимся тем, что, те, ну, те, тем, что нам Бог говорит. А дальше вот этот вот момент рождения этой веры, ну, это уже чудо, это тоже чудо, которое мы регулярно наблюдаем.
У тебя есть две минуты буквально перед концом эфира. Почему все-таки церковь, вот ты так красиво про нее говоришь, да, что я сам прям хочу прийти в Аланкирхию, ну, только в четверг, а прямо сейчас в нее приехать, да?
Пожалуйста.
Но вот, тем не менее, нас всего лишь 1%, ну, 2%, ну, 3%, да? В нашей стране, по крайней мере. Почему при всех вот этих плюсах, о которых ты рассказываешь, верующих людей так мало? Может быть, в том, что вера, ну, не для всех, или, может быть, она действительно не отвечает потребностям современного человека сегодня?
Ну, это всегда... Христос сам, Христос изначально говорил, что вера... Ну, он говорил про своих последователей, малое стадо. То есть, действительно, верующих действительно мало. Но, с другой стороны, вот придите в мою лекцию, услышите, как много верующие изменили мир. То есть, именно вера людей стала причиной тех, условно, добрых продуктов, которыми мы пользуемся, ну, этой веры, и мы даже этому не отдаем отчета. Почему люди, ну, вот, мне кажется, потому что, точно так же, почему они покупают сигареты. То есть есть, ну, некое, в общем, желание обманываться, желание жить во грехе, и это очень сложно преодолеть. То есть проще сказать, что Бога нет. Проще себя убедить в том, что ты не будешь отвечать за те поступки, которые ты совершаешь. Это проще, чем действительно принять факт существования Бога, принять веру, то, что Он предлагает, и как бы и с этим измениться, преобразиться. Вот. Мне кажется, люди любят обманываться.
Спасибо тебе большое, друзья. Как уже Евгений Николаевич Раскатов говорил, в этот четверг в 19 часов у него прекрасная лекция о том, почему церковь нужна и полезна этому миру, да, или как она прямо правильно называется, как она объявлена у вас?
О церкви атеистам.
О церкви атеистам, это прекрасная тема, и каждый из вас может эту лекцию сегодня, почему сегодня, в четверг, в 19:00, посетить ее лично втоптать в грязь Евгения Николаевича Раскатова, забив его своими каверзными вопросами, но я уверен, что он на каждый из них ответит, и вы станете частью этой замечательной общины в Санкт-Петербурге. Это был Евгений Николаевич Раскатов, настоятель церкви. Лучший, Раскатов лучший, друзья мои. Всем спасибо, что были с нами. Приходите в Аланкирхию, подписывайтесь на канал Аланкирхии, подписывайтесь на страницу Евгения Раскатова и тоже становитесь частью наших замечательных друзей лютеран. Всем пока, это был «Глас народа». До встречи.
Пока-пока.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.